халате, но не врач, с аппаратом, но не стоматолог, снимает вайны смешные, но не Настя Ивлеева, как бы вот такой, как-то, о, мастер маникюра точно. То есть вот этот вот глобальный профессиональный имидж меня непосредственно волнует, потому что непосредственно я являюсь частью всего этого.
Привет! С вами Аня Петренко и «Мягкий квадрат». Первый подкаст о нейл-арте. Для всех, кто им занимается, мечтает заниматься или просто любит нескучные ногти. Мой гость сегодня Яна Проскурякова, нейл-стилист, работавший для Vogue и автор телеграм-канала Top Coat. Яна не стесняется в выражениях, когда речь заходит о русском маникюре, и своей критикой успела нажить врагов среди коллег. Я решила узнать у Яны, что не так с глобальным имиджем мастера маникюра в России и как она планирует его изменить. Приятного прослушивания. Привет, Яна.
Привет, Аня.
А я тебе написала, когда наткнулась на твой замечательный канал в Telegram, который называется Top Coat, и он посвящен маникюру и нейл-арту. Надо сказать, что каналов, посвященных косметике, у нас огромное количество, а каналов, посвященных маникюру и ногтям, ну, честно, я знаю только твой.
Я тоже.
Да? Ну вот, и мне, в общем, стало интересно, конечно, с тобой познакомиться. Расскажи, с какой целью ты создавала свой канал в Telegram, посвященный маникюру?
Ну смотри, я создала в первую очередь для того, чтобы найти единомышленников, коллег, которые бы мыслили примерно в том же направлении, что и я. Это был 2016 год. Начну немножко с предыстории, потому что так случилось, что за пару лет до я сильно выгорела из профессии.
А сколько ты уже в профессии?
Слушай, с 2004 года. Поэтому выгореть, знаешь, ничего странного не произошло. Но выгораем обычно потому, что достигаем каких-то результатов. И я какое-то время была сильно в конкурсном движении. То есть тогда это был единственный путь развития для мастеров маникюра. Всякие чемпионаты, там вот это вот все. И у меня была цель занять первое место в мире. Я, в общем-то, заняла второе, но этого оказалось достаточно для того, чтобы задаться вопросом, а что дальше? Я пошла учиться не маникюру, а это был образовательный проект, который учил продюсеров.
Продюсеров в сфере бьюти или...
В сфере работы с людьми, да-да-да, то есть это, там рестораторы какие-то были, люди из развлекательной сферы. И из бьюти была одна я там только. Ну, в общем, благодаря этому проекту я совершила какой-то квантовый скачок, знаешь, из профессионального своего мира в мир рекламы, маркетинга, пиара, в мир каких-то интересных людей, событий, насмотренности в других сферах. И примерно тогда я поняла, что нейл-сообщество живет абсолютно отдельно от этого всего мира. Отдельно от даже смежных каких-то бьюти-индустрий, от моды. Вот. И пару лет я, пока во мне вся эта информация утрамбовывалась, и плюс я начала работать уже тогда на съемках. Чем больше я, в общем, сепарировалась от нейл-сообщества, в среднестатистическом его понимании, тем больше мне все не нравилось. Вот, не нравились ни глубокие маникюры, не нравились ни вот эти дизайны, знаешь, рисовашки, мультяшки, Гуфи на ногтях, Микки Маус, помнишь? И все нейл-сообщество было тогда сосредоточено вокруг паблика «Неадекват нейлс-мастерс», помнишь такое, я не знаю, его комментаторов.
Слушай, а какой это год? Я, наверное, не застала.
Ты, наверное, еще тогда тебя не было. Ну вот как раз 2015-й. В общем, такой паблик в Инстаграм, где он был один единственный. Ну там вот все, те, кто тогда были самыми активными комментаторами, сейчас выросли уже тот образовательный сегмент нейл-индустрии, который мы знаем. Вот, они начали, соответственно, открывать свои школы, курсы выездные, учить каким-то страшным вещам. В общем, мне это не нравилось, и я решила, как Ленин на броневичке, просто заехать в Телеграм, чтобы совершить революцию.
То есть у тебя просто накипело, да? Накопилось что-то внутри?
Да, но революции не произошло, Ань. Не произошло, и я там что-то пыталась года, наверное, три, я не помню когда. И потом забросила, потому что очень мало все-таки на тот момент я находила людей, которые мыслят... Ну, так же, как и я примерно.
Угу. Слушай, но вот помимо критики, да, какой-то того, что тебе не нравилось на тот момент, что было, что ты предлагала как альтернативу, скажем так, хотя бы читателям своего канала?
Слушай, ну я из-за того, что работала тогда в моде, и мне была очень интересная сфера, это, ну, как сейчас, ничего не изменилось, поэтому я... Какие-то были две крайности. То есть, с одной стороны, я, ну, немножечко все-таки не... Это не профессионально было с моей стороны троллить коллег и показывать, как все плохо. Я не думаю, что повторять нужно это. Вот. А с другой стороны, показывала, как можно еще. Что делают на недельных моды, что делают на съемках, объясняла, почему это делают и для чего. Канал — это все-таки про меня. Там оценочное суждение мое о том, как бы мне не хотелось лично, чтобы развивалась нейл-индустрия.
А, кстати, ну вот в то время, когда ты так открыто достаточно критиковала коллег, не случалось ли у тебя конфликтов на этой почве?
Да, конечно, случалось. Слушай, я со всеми отношения перепортила. Меня особо никто и не любит. Но, ты знаешь, была такая дедовщина, как бы. Никто не любит, так скажем, выскочек со своим мнением, с каким-то чем-то новым, знаешь, там, и, естественно, с открытой критикой. Но как бы нужно было это все-таки делать более конструктивнее с моей стороны. Но тогда вообще, в принципе... Ну, я не знала просто как, кроме того, как делать это именно так, потому что достучаться другим каким-то способом было невозможно. Вот, и, ну, меня это вводило в ужас.
Это был 16-й год, да? То есть за 4 года с тех пор твое отношение поменялось как-то к тому, что происходит в России именно в маникюре и нейл-арте? Может быть, стали происходить изменения, и ты их видишь? Вот, может, опишешь как-то кратко свое отношение именно к тому, что происходит сейчас?
Слушай, да, ты знаешь, поменялось, потому что, ну, с одной стороны, смотри, очень многое встречаю сейчас, намного больше, чем 4 года назад. Девчонок, каких-то, знаешь, таких новеньких, свеженьких, молодых, у них есть свой какой-то узнаваемый стиль, почерк. Это даже не обязательно проявляется как-то в нейл-арте. Это может быть просто фото, допустим, с однотоном, ну, или без него. То есть свет, композиция, цвет, эти все моменты. И то есть я натыкаюсь на такую девочку, которая тоже вдохновляется примерно из тех же источников, что и я, и как бы у меня загорается искорка. Это клево, потому что из этих людей будет создаваться, ну, индустрия дальше. От людей с каким-то своим собственным видением, вкусом. То есть это кардинально отличается от массы. Ну и... Студии появляются, знаешь, те же самые мастера маникюра, эти студии открываются с какой-то своей концепцией, идеей. Допустим, в Питере, я знаю, есть студия такая Black Peach.
Как черный персик, да? Black Peach.
Да, 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 да. У них там своя концепция, они какие-то, знаешь, делают сумасшедшие дизайны в духе инстасамки или Cardi B. Я уверена, что если бы они жили в России, то ходили бы примерно к ним. Ну, в общем, это своя узкая направленность. И в то же время еще есть, знаешь, студия молодых девчонок, таких зумерш. Я не помню, как она называется, что-то связанное с Hello Kitty. Они там лепят наши вот эти вот с тобой любимые дебалдажники азиатские. Вот, и все это мне не близко, это не моя эстетика, но у них очередь из тиктокеров, то есть это имеет место быть, и сейчас в наше время делать что-то для всех, это значит делать, естественно, не для кого. Поэтому очень клево, когда находят какой-то свой такой стилек и в нем развиваются, и у целевой аудитории это отклик.
Но это вот очень ты интересную эту мысль высказала, что делать для всех — это делать не для кого, да? Но, с другой стороны, так ли это, да? Существует же вот это огромное количество студий, которые просто делают красиво, качественные фотографии, повторения одних и тех же дизайнов популярных.
Да. Как я вижу это? Вот смотри, есть с другой стороны, вот это нейл-сообщество в нашем, ну, в масштабном его понимании, то есть оно продолжает вариться в каком-то своем мисосупе из некачественного очень образования. Сейчас какой-то новый виток вот этого образовательного развития — это личный бренд, какой-то коучинг, как заработать много денег в Инстаграм. Я нигде этому не училась, но я примерные кейсы вижу в шапке шапках профиля, вот эти оформленные по правилам. И в тенденции позиционирования. То есть мы все дальше от клиента находимся в образовательном сегменте. И все так же эта индустрия вертится вокруг мастеров для мастеров, а не для клиентов. Как создать, знаешь, визуал, как будто, который будет таким же, как у примерно 1000 мастеров? Или, не знаю, как продавать свои курсы маникюра? Ну, то есть даже вот эти вот все продажи в Инстаграм, они рассчитаны на то, что условный мастер Катя Нейлс, он как бы каждый день, как учили, постит 10 сториз про полезности о маникюре, про дизайны, которые не мэтчатся с клиентом мечты. Ну, кто не мечтает работать с какими-то селебрити, с какими-то, не знаю, инфлюенсерами, с какими-то девчонками, которые создают что-то клевое, создают какие-то свои клевые проекты. Клиент, он сбегает от вот этой условной Кати с полезностями просто в студию маникюра, в любую распиаренную, лишь бы не видеть вот эти поток ненужной ему абсолютной информации. То есть само позиционирование себя как творческой единицы, оно абсолютно неправильное. А если и правильное, то вот тех девчонок, на которых я натыкаюсь, то они, наверное, также, ну, у них нет инструментов для продвижения себя правильных, и они вот где-то как-то незаметно где-то существуют.
А ты не думаешь, что, может быть, это, знаешь, такой вот, ну, ты как человек, который в этом вообще очень давно, да, там лет 15, да, если не ошибаюсь?
17, представляешь?
Ну, тем более. Ты видела все, как эта бабуля, которая революцию и все там,
да,
просто войну 12-го года. Короче, когда ты начинала, да, то есть средний уровень по больнице, он был гораздо хуже, чем сейчас. Ну, согласись.
Да, конечно.
Там как бы ни о каких оформлениях шапки профиля, потому что никакого профиля еще не было, да? Какие дизайны, какие вообще нормы были там, да я не знаю, стерилизации, наверное, там не было никаких норм. То есть сейчас, да, это вот такое все немножко инкубаторское, возможно, где-то, но в целом как такие сетевые кофейни. Нельзя сказать, что они там с душой или что в них какой-то, может быть, безумно вкусный кофе, но они норм. Может быть, это вот такое, знаешь, становление такого уровня норм. Может быть, это и неплохо, что у нас сейчас средний уровень в целом достаточно все-таки высокий. Ну, ты, если хочешь выделиться, ты как-то вот выделяешься за счет чего-то своего.
Но смотри, меня вот больше интересует все-таки глобально. Это моя личная боль, да? Там не буду, я не знаю, о ней разговаривать, это отдельный подкаст для этого нужен, но вкратце, да, глобальный имидж профессии мастера маникюра среди людей не из нашей сферы. То есть, смотри, вот если закрыть глаза и себе представить примерно стилиста по волосам или визажиста, то есть это будет такой, знаешь, своеобразный образ, что-то с красотой, со стилем связано, что-то они там красят, вот что-то такое. И если у среднестатистического человека попросить его закрыть глаза и представить мастера маникюра, то это будет, знаешь, какая-то такая в халате, но не врач, с аппаратом, но не стоматолог, снимает вайны смешные, но не Настя Ивлеева, как бы вот такой, как это, о, мастер маникюра точно. То есть вот этот вот глобальный профессиональный имидж меня непосредственно волнует, потому что непосредственно я являюсь частью всего этого. Бьюти-индустрия и индустрия моды — это одна и та же индустрия. Нам очень сложно это понять. Вот сейчас нам важно понять вот это. И все это про образ человека. То есть и индустрия моды создана для человека, индустрия бьюти создана для человека. И тренды, все тенденции какие-то, да, мода, она у нас одна и та же. Но у мастеров маникюра это все существует отдельно. Знаешь, выстреливает какой-то вот сейчас стемпинг условный, да, там в моде все его штампуют, одинаковые, там, плюс-минус, там, разнообразие стемпинга, слава богу. Ну, ты вот знаешь вот что-то новое, вот сейчас вот массовое, что-то новое, что я вот лично не вижу. Сейчас вот я вижу, все фигачат стемпинг этот, но никто не задумывался о том, что это придумал какой-то человек, то есть он чем-то вдохновился, что там начали все, о, что-то интересное, начали повторять. Но как бы создать что-то новое свое, чтобы это завирусилось и стало тем, что более-менее подходит, что клиент понимает, не умеют люди, потому что они отрицают индустрию моды. То есть сейчас, знаешь, такой разговор про моду мастера маникюра в основной его массе, это только про то, что, о господи, это что за коллекция, вы видели вообще вот это вот все? То есть очень вообще такое отрицание, хотя там нужно смотреть абсолютно на другие вещи, и это не обязательно нужно носить так, как предлагают. И этим можно вдохновиться для того, чтобы создать что-то новое.
Слушай, ну вот хорошо, понятен, да, посыл, где ты лично сама училась вот этому, видеть вот эти какие-то коды, какие-то знаки, вот этот как концентрат, и уметь его разбавить, вытащить оттуда посыл, вот где ты всему этому училась?
Я хотела работать в моде, я искала, где этому можно научиться, и нашла. Я училась в английском очень клевом образовательном проекте, который готовил узкий сегмент специалистов для работы в моде. Это мастер, это назывался проект, сейчас он, к сожалению, закрылся. Готовили отдельно визажистов для моды, отдельно этих стилистов по волосам, которые могли бы работать в моде, и отдельно мастеров маникюра, которые могли бы работать в моде. Каждый, как сказать, вот это ответвление курировал очень большое имя профессиональное. У визажистов была Вэл Гарланд, у нас это была Мэри Ньюман. Тот человек, который в какой-то момент поменял глобально, то есть место мастера маникюра в мире. Она одна из первых, кто создал обложку Vogue, там с ногтями ее пригласили. Она из первых, кто начала работать в моде. Ее первое шоу было это для Александра Маккуина. Мы же забываем кумиров. Мир забывает кумиров. Конечно, сейчас там с приходом соцсетей это, может быть, не так очевидно, что она сделала для нас в целом.
Слушай, ну, кстати, она же еще, когда это было? По-моему, она начинала в 80-х, да, если не ошибаюсь?
Ну, да, в 90-х, да, примерно.
В 90-х, да, и вот она рассказывала, что в то время мастер маникюра, обучение на мастера маникюра происходило как побочка этого парикмахерского, да, по-моему, курса.
Да, все верно. Ну, так же, как у нас какое-то время было, да.
Она меня научила анализировать
каждый шаг, который я делаю, привило мне понимание того, что ногти в образе — это не отдельная часть, это должна всегда быть про именно эту историю, ту, которую придумывали дизайнер и стилист. И благодаря тому, что она меня научила анализировать и ресерчить, я умею и прогнозировать тренды. Как бы это опять-таки может быть не очень очевидно, потому что я мало что выставляю своих работ куда-то в соцсети, но у меня есть портфолио, я делаю какие-то творческие съемки, я также работаю в моде. И для этих людей, которые меня зовут на работу, являюсь тем человеком, который может создать эстетически правильное решение в своей узкой сфере. Потому что работа — это очень интересно, это абсолютно другая работа, это кардинально отличается от того, что мы делаем с клиентами. Это возможность, знаешь, и каких-то новых интересных знакомств, это возможность покреативить, когда это уместно. Или когда это неуместно, придумать более какой-то демократичный дизайн. Но сам процесс подготовки к этой работе в моде, он безумно интересный, я это обожаю.
А насколько это сейчас востребовано в России? То есть вот у тебя есть портфолио, да, когда ты последний раз куда-то его отправляла в России и где-то участвовала действительно?
Слушай, ну последний я достаточно недавно снимала, у меня просто сейчас нет времени особо из-за того, что я занимаюсь там своими делами, но последний вот я раз снимала для декабрьского Vogue. Понимаешь, есть запрос, но нет людей, которые могли бы это сделать. Как раз это про глобальный имидж мастера маникюра. Когда стилист или продюсер открывает Инстаграм в поиске мастера маникюра, что они видят? Полезности, миллион сториз, вот этот вот отборный, как бы вылизанный контент с помощью инструментов для обработки, да, этих фотографий. Но и никак это не женится с их, как бы, мышлением. Я действительно хочу что-то изменить и сделать какой-то образовательный, не какой-то конкретный образовательный сегмент, который бы вырастил новое поколение нейл-стилистов именно. То есть нейл-стилисты — это не мастер маникюра, это не маникюрист, это, ну, лично для меня что-то другое. И я думаю, что это достаточно востребовано, потому что каждый день снимается какая-то реклама, и каждый день это новый какой-то бьюти-образ. Сколько у нас бьюти-брендов?
Да, но мне кажется, часто потребность ограничивается в том, чтобы накрасить просто розовеньким.
Есть такое дело, что в моде очень много простого, но это российская мода и российский ресерч по мастерам. Если я предлагаю какой-то дизайн, если нет прямого референса на то, что это однотонка и нюд, практически всегда он нравится. И практически всегда он о том, что они хотят сказать. И если мы возьмем какие-то и итальянские воги, и корейские воги, и португальские. Ну, то есть там это очень-очень популярные мастера делают, потому что больше все-таки людей, которые уже способны работать в этой индустрии, как она того хочет.
То есть ты считаешь, что все же запрос с той стороны, он существует, что просто недостаточно предложений, да, скажем так?
Да, да.
Ты упомянула свой курс, над которым ты работаешь. Я так понимаю, что ты работаешь над ним уже довольно долго, да, что это такой плод твоих ночных бдений и мечт.
Мечт.
Расскажи, как ты это видишь, то есть начиная от формы, да, что это онлайн, там, офлайн, и какой конечный результат?
Слушай, ну в первую очередь я хочу образовательный сегмент России кардинально поменять, не только вырастить специалистов, которые бы могли в моде бы работать, знаешь, или создавать что-то новое для клиентов, но и воспитать каких-то арт-директоров, студий своих, чтобы они смогли придумывать концепцию и сервис такой, который хочет сейчас клиент. Хочу воспитать преподавателей, которые бы позиционировали себя по-другому.
То есть можно прийти просто вот, ну, не зная ничего?
Нет. Вот пока какие-то техники, мне не очень это интересно. Я начну с того, что поделюсь своими какими-то кейсами. Расскажу про то, как я работаю. Ну, разберу, покажу и научу тому, чему меня научили в свое время. Я учусь всему, не знаю, все, что вижу, и в основном это, конечно, англоязычный рынок, несмотря на то, что, кстати, я язык не знаю практически совсем, но как-то вот так вот.
Как? Язык тела?
Ну, там есть же очень много с субтитрами, если это видео, либо это в формате там видео и презентацию, которую можно перевести.
Ну, то есть это не помеха, незнание языка — это не помеха?
Нет, ну, для меня никогда не было. То есть для меня не помеха даже была поехать, когда меня пригласили, естественно, там, в Берлин на вот снимать Vogue Чехословакии. Я поехала и была единственным человеком... А, ну, у меня еще была девочка-визажист, которая говорила по-русски. Ну, в общем, в англоязычной команде, абсолютно не понимая, общаясь только с помощью визуала...
А что это были за ногти?
Слушай, а ногти были такие в виде глаз змеи, что-то такое. Их не очень видно, потому что всегда нужно понимать фотосет. Ты что-то делаешь, не обязательно это будет макро.
Это вот где модель так пальцы, по-моему, подносила к глазам, да?
Да.
Ой, это очень крутая фотка. Это я прям помню этот имидж, он очень такой... Powerful.
Ну да. И мы, несмотря на то, что с фотографом не разговаривали друг с другом, поняли абсолютно друг друга. Он был очень доволен моей работой. Умение общаться на визуальном языке, она тебя спасет в любом случае. То есть говорить там не надо, там нужно понимать и показывать. Именно этому я хочу учить.
Кстати, да, вот эта тема, знаешь, трудности перевода, мы с тобой это уже обсуждали как-то. Помнишь по поводу кутикулы на английском и на русском языке? И что это слово означает разные вещи. Помнишь?
Да, да. Это как раз второй момент, который мне дал образовательный проект «Мастерит», потому что была возможность пообщаться на ломаном английском моем, на языке, которого я не знаю, с другими мастерами из других стран. И я поняла, что то, что у нас называют кутикулой, и то, что называют кутикулой в других странах, это абсолютно две разные вещи.
Да, я тоже сделала такой ресерч свой на эту тему после нашего разговора, и действительно, кутикула, да, вот мы называем вот эту колбаску, которую мы срезаем, либо там аппаратом удаляем, да, а в английском языке слово cuticle, это четко совершенно обозначает вот этот тоненький слой кожи, который нарастает на ноготь.
Да, что у нас называют птеригием. Да.
А потом я стала искать слово «птеригий» вообще типа в Википедии, в каких-то медицинских энциклопедиях, чтобы именно с ногтем, да, это имело связь. Я не нашла. Это птеригий, только было что-то, какое-то покрытие там у птиц.
Да, да, на когтях, ага.
То есть и так это интересно. Получается, что когда англоязычный мастер говорит типа «remove a cuticle», то есть удалить кутикулы, он имеет в виду, что он ремувером, там, не знаю, апельсиновой палочкой счищает вот эту вот тоненькую пленочку с ногтя. А у нас получается удалить кутикулы, это значит, ну, срезать вот эту колбаску. И это получается, что, ну, совершенно разный подход, да, к маникюру.
Да, у нас был один учебник в 96-м году или в 97-м, я помню, в 96-м появилась нейл-индустрия в России такая, что, знаешь, появились какие-то школы маникюра крупные, появились дистрибьюторы, и был единственный учебник по анатомии, написала его Галина Степановна Зеленова, которая, насколько мне известно, даже и к ногтям-то не имела никакого отношения, просто была дистрибьютором C&D. Как она его написала, я не знаю, но там вот четко было вот кутикула и птериги, там и еще что-то удалить. Это, я думаю, что это трудности перевода, и это, знаешь, распространено именно на территории СНГ. То есть вот сколько существовала компания C&D тут в России, компания Oli House, точнее, то вот столько вот, вот это вот все в принципе, наверное, оттуда и пошло. Ну, потом форумы Nail Club, все это. Ну, не было у нас знания об анатомии и строении ногтевого аппарата вообще никакого, да его и сейчас нет. Даже если бы он был, у нас бы не делали так маникюры и так не преподавали, как преподают сейчас. Меня это коробит.
Что самое тебя в этом тревожит?
Ну, меня беспокоят перепорченные ногти, переполненные паблики вот этими вот всеми, знаешь, ожогами, анихолисисами, там, еще чем-то, ямами, бороздами. Люди просто будут отказываться, возможно, в будущем от гель-лака, если сейчас что-то не поменяется. Будут переходить на обычный лак. Это сложный путь, это долгий путь. Ну, мастера понимают, я все-таки вижу, знаешь, все чаще, что хотят меньше использовать аппаратные какие-то техники обрезные, хотят переходить на пилочные маникюры. Вижу такое начало тенденции. Мне она близка, мне это нравится. Все-таки я думаю, что для гигиенического красивого маникюра не нужно делать, вырезать там все вот это вот глубоко, что-то там. Кутикула, давай будем это называть все-таки кутикулой, птериги, да? Вот когда мы убираем кутикулу, которая у нас на ногте, с помощью еще ремувера, то сам эпонихий, он становится намного мягче, как усаживается, присаживается, истончается. Вывести в необрезной маникюр клиента, и чтобы это выглядело все красиво, можно. Не всех, согласна, что без, ну, все равно как бы есть момент индивидуального подхода, и, но в таком случае мы срезаем, значит, эпонихий, там, ну, немножечко подрезаем там, половину его.
Ну, да, я не берусь там судить, поскольку это вот такая отдельная тема, да, для эфира, может быть, с какими-то уже специалистами именно там медицинского профиля. Но я с тобой соглашусь здесь в том, что мне тоже нравится, что в последнее время я слышу разные голоса, да. Перестала быть какая-то истина, да, вот что мы делаем только так и никак иначе. И если там у тебя кто-то на фотографии увидел какой-то кусочек кутикулы, да, какой ужас вообще, а вы что, не обрезаете там и так далее. То есть сейчас вот действительно, да, задумываются и пропилочные, там даже без выравнивания, да, не обязательно нужен идеальный блик на самом деле. То есть мне тоже нравится вот это, что появляются разные голоса, и что, мне кажется, в них что-то может родиться в итоге, какая-то правда.
Да, ну вот ты знаешь, что касается все-таки именно маникюра, непосредственно какого-то хирургического вмешательства в ногти, я считаю, что должны быть какие-то единые мировые стандарты. Чтобы это не было, знаешь, как, допустим, я не знаю, слышала ты или нет, что косметология делится на последователей доктора Брауды, который калечит просто с помощью вот этих вот инъекций, там, люди без медицинского образования, и он, ну, как бы говорит о том, что, ну, чтобы колоть людей, там, не нужно особенно нам ничего. И есть люди, которые понимают, что все, куда мы вмешиваемся, должны какие-то быть стандарты. Я больше приверженец этого. Это мое мнение, я понимаю, что оно, возможно, может поменяться. Что касается каких-то творческих процессов, тут нет какого-то стандарта. То есть есть ориентиры, но они могут быть разные у всех, и даже лучше бы, чтобы чем разнее они, как это сказать, разнообразнее, тем как бы интересней.
А расскажи, раз уж мы затронули все-таки технику маникюра, в какой работаешь ты?
Я пока работаю в аппаратной технике, в комбинированной. Но это не та техника, та, которая учит. Я по минимуму использую режущий инструмент и работаю аппаратом по боковым валикам. И удаляю кутикулу, то есть птериги, как привыкли это называть мастера в России, вот, с помощью ремувера.
То есть ты не работаешь фрезой под эпонихием, да?
Нет, вообще по ногтю фрезой я не работаю совсем. То есть это и касается и снятия, я всегда была против этого. То есть все терпят это снятие фрезой клиенты, но им не нравится, это им доставляет дискомфорт. Потом уже, когда этот дискомфорт не доставляет, это уже какая-то сформированная привычка. Ну, когда ты уже там плюс-минус доверяешь мастеру, понимаешь. Но в основном это все неприятная история. Я вот лично не хочу ассоциироваться для своих девочек с какой-то неприятной историей, чтобы это не было. Знаешь, все начиналось с того, что было только наращивание, и люди были готовы, не все даже, а какое-то, знаешь, это избранная какая-то была часть людей, которые готовы потратить были 5 часов на таинство росписи, аквариумного дизайна. Но все больше и больше мы потребности клиента уходят в люкс. У нас была всегда, у нейл-сообщества тоже, они очень хейтили мастеров маникюра, которые работают в люксе. Потому что мастер маникюра, который работает в люксе, его клиент, условно, там, не знаю, Ксения Собчак или Ингеборга Дапкунайте, увидев в руках фрезу для снятия, они просто, ну, как бы встанут и уйдут. И мастер больше работать никогда не будет, потому что это их комфорт. Им не надо, чтобы какой-то мастер рассказывал им, что потерпите, как бы это не их уровень. И, соответственно, те люди, ну, которые наблюдают за всем этим сегментом, они хотят такого же сервиса, такого же подхода. Студии хотят сделать из этого такой же сервис, такой же подход. Просто это рост, это эволюция вот такая, вот она другая. Не та эволюция, которая удобна мастеру маникюра сейчас, потому что это нужно переучиваться. Мастерам-преподавателям, у которых уже многомиллионные обороты бизнеса налажены, им сейчас нужно брать и свою аудиторию переучивать как-то. Им это не очень выгодно, потому что аудитория может не понять, там уйти к кому-то другому и еще очень долго приходить вот к тому, чем нужно сейчас заниматься. Но хотя бы нужно попытаться, нужно пробовать.
В принципе, то есть каждый мастер выбирает, да, смотрит, что нужно его аудитории. То есть если мастер рисующий, к нему приходят и на 3 часа за каким-то уникальной какой-то росписью, и это общение, какой-то энергообмен, да. Есть там мастер, который работает больше, да, например, с бизнес-людьми, им нужно быстро, расслабленно. Как бы, мне кажется, здесь очень важно понять свою аудиторию и действительно дать то, что нужно ей. Ты мастер, который работает с термопленками преимущественно. Как это правильно? Термопленки, слайдеры?
Термопленки, да. Термопленки, слайдеры я сейчас тоже начала использовать, но больше люблю я термопленки. Ну смотри, вот как раз это был 2014 год, мой любимый, поворотный, как я понимаю, в моем вообще карьерном пути. Я начала работать с пленками тогда, когда все мастера маникюра закончили с ними работать.
А, ну это были Минкс, да, по-моему, отгремели?
Нет, это были NCLA. Ну да, это были и Минкс, и по большей части NCLA начали какие-то развиваться, начали вот на них появляться обучающие программы. Я пошла отучилась, мне очень понравилось, что это модные дизайны. То есть тогда, знаешь, это, ну, дизайн ногтей составляли либо мультяшки-рисовашки, либо вензеля, либо, как по фэншую, 2 ногтя в другого цвета красим, знаешь. А там были какие-то мраморные принты. То есть эти пленки создавали дизайнеры, а не мастера маникюра. Поэтому там были самые модные какие-то принты, которые мне зашли, и я поняла, что мне нужна нишевость, что моей аудитории нужно уложиться в 1,5 часа маникюр с дизайном, что я с помощью этого могу осуществить их запрос.
А то есть правильно я понимаю, что под пленки базу не наносят?
Я не знаю, кто-то, наверное, наносит, я не наношу. Для меня это травматичный маникюр в первую очередь, потому что клеевой слой, который там не вреднее, чем клеевой слой, который есть у пластыря, наклеил на ногтевую пластину, и все остальное уже база и топ идет непосредственно на пленку. То есть я мастер тот, который в принципе работает только с дизайном ногтей. В 2014-м это казалось дикостью. То есть как я не делаю, у меня нету огромного прайса, где там, знаешь, френч столько-то, стразинка столько-то, это вот столько-то. И в итоге на выходе клиент вместо там условных там 1500 за маникюр, ему выкатывают счет на 1000 рублей больше. Вот. Мне показалось интересный фиксированный прайс, фиксированное время работы. Это то, что сделало меня узнаваемым мастером среди людей, не среди мастеров.
Слушай, а есть какое-то в этом творчество, да? Ну, это удобно, это быстро, да, как бы гарантированный результат, это все классно. Здесь не надо объяснять преимущества. А можно ли как-то творить с помощью пленок? Вот, может, ты как-то поделишься? Я вот так представляю, то есть, может быть, как-то в технике коллажа это можно все. Ну, чтобы было вот что-то от тебя немножко, а не просто взяла набор, нанесла и готово.
Я думаю, что можно, просто, видишь, это не моя задача. Как бы, я думаю, что можно, конечно, что-то разукрасить, добавить капельку кошачьего глаза какого-нибудь куда-нибудь, чтобы текстурировать, знаешь, там, добавить какую-то объемность где-то каким-то деталям, да все что угодно, конечно, так же коллажировать. Можно, но мне это делать честно, а не лень. Ну, потому что всех все устраивает, и меня устраивает. То есть свою какую-то творческую, какую-то свою реализацию я все-таки больше реализую не с клиентом, а где-то на съемочном процессе. Мне это там удобно, мне это там понятней. И мне интересно создавать какое-то сложное.
Ну, то есть получается, что вот такой у тебя стиль работы разграничивания, да? То есть у тебя есть отдельная кабинетная история с клиентами, где это вот готовые дизайны, да, пленочные. Ты есть отдельно вот такая творческая история на съемках, да, где ты анализируешь, где ты паришься, где ты, наверное, много экспериментируешь, пробуешь, ошибаешься.
Все верно.
Ну, это интересно, просто как у всех, да, по-разному. Для кого-то в кабинете 100% творчество, кто-то разграничивает.
Во-первых, я никогда не умела рисовать, я, по-моему, так тебе не ответила. Пленки — это, конечно, тоже был выход для меня. И я не говорю о том, что, знаешь, типа, рисовать — это плохо, это долго. Я знаю, что сейчас все-таки как-то все усовершенствовалось у девочек, и кто-то даже быстро рисует. Вот у нас есть студия маникюра в Питере, тоже «Космос», и они вот в такой концепции работают. Достаточно популярная студия в городе, и они молодцы, мне нравится то, что они делают. Ну, то есть для меня важно, знаешь, ну, как бы нишевость какая-то. Вот, я за концепцию, за индивидуальность, за аутентичность. Вот когда это все есть, я уже не буду там присматриваться, знаешь, там. И я уже там более лояльна и к толщине, к этой ногтей, знаешь, там, и выравнивание базы. Я знаю просто, что сами мастера, они к этому придут и поймут. Просто чуть-чуть нужно дать им время.
Мы как-то затронули в самом начале, да, разговора. Ты рассказывала про студию, куда ходят тиктокеры и делают вот эти ногти там в стиле Cardi B, там, не знаю, Андрей Петров сейчас что-то такое подобное любит себе нарастить. Мне интересно поговорить с тобой про понятие дурного вкуса. Как ты считаешь, оно вообще сейчас существует у нас в индустрии? Я вот, честно говоря, уже как-то склоняюсь к тому, что оно как-то уже отходит, и что те тренды, которые когда-то были дурным вкусом, по-другому их завернуть и подать, и все уже вроде как бы не дурной вкус, а что-то смелое. Вот как ты думаешь?
Да, я с тобой согласна. Но видишь, дурной вкус, он, конечно же, существует, есть какие-то не очень как бы...
Ну что для тебя дурной вкус? Давай так, проще, мне кажется, будет.
Блин, ну для меня сейчас уже вот стемпинг — это какой-то дурной вкус. Хотя он как бы выглядит и прикольный, клиент его хочет, но вот он еще не прям не такой, как когда-то были вензеля, но уже какой-то такой из-за того, что его очень-очень много. Смотри, вообще понятие, ну как бы есть понятие ugly fashion. То есть это некрасивый фэшн, некрасивый стиль. Это тоже определенное модное ответвление. Нельзя сказать, что это тенденция, которая, вот она только есть, и ее нужно повторять. Нет. Но ugly — это фан, поэтому, в общем-то, это тоже может быть трендом. То есть есть, знаешь, понятие лайфстайл-тренды, есть стрит-стайл-тренды, есть какие-то фэшн-тренды, есть инфлюенсер-тренды. Вот появление именно моды на такие объемность какую-то, это все благодаря каким-то уличным, знаешь, моментам. То есть есть люди, которые забираются в субкультуру, допустим, нейл-индустрии, смотрят, что там творится, и как бы говорят: о, смотрите, вот у них вот такой вот трэшик. И из этого уже применяют это в какой-то там своей модной съемке, это становится таким немножечко вирусным в каком-то степени. То есть это тоже переработка того, чего мы видели. Даже этот Нейл Саня, наш любимый, который вот с шашлыком, с родами Кайли Дженнер на ногтях. Все это тоже спровоцировало вот эту тенденцию на применение объемных каких-то техник. Но это все сложные дизайны. И рано или поздно те, кто не хотят Hello Kitty себе наклеить объемную на ногти, заходят все равно какой-то фактуры. Поэтому сейчас важно, как из этого переработать в что-то более такое, что можно потрогать, что будет объемным, но подойдет не только для тиктокеров.
Мне кажется, вот как раз корейцы, мне очень нравится то, что корейцы и японцы сейчас делают. То есть это вот наклеивание каких-то камушков, капельки, вот что-то такое. Да, это очень прикольно. Мне кажется, это как раз вот близко к чему-то такому демократичному. А так это все эти ногти, это такой пост-пост-мета-мета. По-моему, это очень прикольно.
Мне тоже кажется, что это прикольно. Я смотрю каким-то другим взглядом. Когда-то я смотрела на это как на трэш, потому что это было трэшем. Сейчас, ну что я могу поделать? Дальше продолжать говорить о том, что это трэш, это дальше продолжать сидеть в правительстве каком-то и ничего не делать с этим, понимаешь? Ну, все. Ну, нужно подстраиваться под изменения. Ну и когда подстраиваешься под изменения, видишь, начинаешь видеть какую-то красоту и какой-то фан в этом, не знаю. Мне вообще нравится за собой даже эти изменения наблюдать. То есть мне условно не нравятся там ногти, вагины, прости, пожалуйста, я это в эфире сказала, с пирсингом, которые там где-то там завирусились. Они не нравятся, я их никогда не сделаю, ну как бы это вот сильно для меня уже чересчур. Но, в принципе, само направление, ну как бы да, окей, оно есть, оно востребовано, значит, этого хотят люди.
Но это высказывание, это определенный такой, я это как арт-проект в основном тоже какой-то рассматриваю, да?
Да, да, тоже, да, да, есть такой.
Политический стейтмент. Мне тоже очень нравится, что ногти стали вот такой какой-то платформой даже, да?
Это очень круто. Знаешь, почему? Я даже могу объяснить. Потому что немножко сам образ, сам модный образ в плане одежды, он стал более похож на какой-то, на униформу, да, на унисекс. И то есть способ... Раньше люди выражали себя с помощью как одежды, а сейчас очень... Ну, и дальше это будет развиваться с помощью бьюти, с помощью каких-то макияжей, с помощью ногтей. Я говорю именно о молодой аудитории, да, как-то подрастающей. То есть сейчас очень хорошие перспективы развития мастера маникюра как творческой единицы. Тоже она есть.
Абсолютно. Мне тоже очень нравится, что там современные подростки, знаешь, просто блесток на лицо насыпать и пойти просто гулять или там в школу, ну или в институт, да, наверное, скорее, там больше свободы. Вот, это вообще милое дело. Я не могу представить, чтобы я в свое время там насыпала себе блесток на лицо. Где-то, кроме вечеринки. И мне вот это легкое отношение очень нравится. Мы такие, как две эти бабки старые.
Ну, слушай, мы классные бабки, я считаю.
Ну, всем бы таких бабок.
Понимаем, я считаю. Современные, согласна.
Есть что-то еще, что ты хочешь сказать, что я тебя еще не спросила?
Слушай, а я хочу сказать, да, я хочу тебе сказать огромное спасибо вообще за то, что ты делаешь этот проект, потому что из этого тоже складывается какое-то новое комьюнити, как я уже говорила. У меня четкое ощущение, что с помощью этого подкаста твоего ты сможешь тоже как-то повлиять на индустрию и что-то изменить как-то. Это тоже какой-то своеобразный образовательный сегмент, потому что когда мастера делятся опытом с коллегами, мне кажется, что это очень вдохновляет, очень круто, очень... можно применить или чего-то захотеть, спастись от какого-то выгорания, или вдохновиться и сделать что-то суперклёвое, или уйти вообще в какое-то другое направление нейл-индустрии. В общем, классно, Ань.
Ну и вообще чувствуешь, что ты не один, да. И
да,
как бы,
да.
И я сама это тоже чувствую, и здорово, если кто-то еще также почувствует себя. Да, я думаю, что со всех сторон и подкаст, и телеграм-канал, и съемки мы что-то, наверное... можем изменить.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Напоминаю, что очень жду ваши 5 звездочек и хорошие отзывы в Apple Podcast, Spotify, Яндекс.Музыке и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Они очень помогут моему маленькому подкасту стать заметнее. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Мягкий квадрат». Там вы сможете прочитать анкеты моих гостей, узнать про их самые любимые материалы и увидеть работы, которыми они больше всего гордятся. До встречи через неделю!